Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Сегодня в этом часе мы с вами прослушаем проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Духовные болезни».
Часто жизнь бросает, как ладью волной, Бог лишь утешает, даруя покой. И средь скорби жизни, бури роковой, слышу голос ясный с неба, я всегда с тобой. Как роса спадает раннею зарей, так омою часто я глаза слезой. В небо вознесуся я тогда с мольбой, и услышу голос ясный, я всегда с тобой. Только в Иисусе успокоюсь я, в нем лишь утешенье ждет душа моя. Он мое от бури сердце удалит, и своей лазури в небо скоро восхитит. Он мое от бури сердце удалит, и в своей лазури в небо скоро восхитит.
Братья и сестры, я всех вас приветствую любовью Иисуса Христа. Место Писания хочу прочитать из книги Второзакония, 25 глава. Буду читать 17 стиха до конца главы, 3 стиха. «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. И так, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, и сгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь». Братья и сестры, текст не очень удобный, я понимаю, для того, чтобы проповедовать за Амалека. Указание, которое Бог сказал, чтобы изгладил Израиль Амалека из Поднебесной, чтобы истребил всех амаликитян. Для людей, неосведомленных в Библии, конечно, эти тексты тем более трудны бывают. Друзья, но я не об Амалеке имею намерение говорить. Я имею намерение говорить о нас с вами. Хочу задать один вопрос. Обратили вы внимание, за что нужно было истребить память Амалека из Поднебесной? Написано вот за что. За то, что он встретил Израиля на пути и побил сзади него всех ослабевших, когда он устал и утомился. Братья и сестры, мои рассуждения сейчас о том месте, которое мы занимаем в рядах тружеников или, точнее, в рядах пилигримов, идущих в небесную страну. Братья и сестры, Амалек, написано, истреблял израильтян, и указывается место, где он их находил. Написано, истребил сзади тебя всех ослабевших и уставших от пути. То есть, братья и сестры, самое опасное положение христианина по этому тексту – это сзади. Написано, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Братья и сестры, самое неудобное положение – это быть позади. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И поэтому, если христианин ослабевает и будет занимать положение сзади идущих, это как раз то место, где может настигнуть сатана. То есть, друзья, это самое опасное место. Апостол Павел о себе пишет так, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Те, которые немножко даже занимались спортом, ну, думаю, в школе, когда мы учились, все мы понемножку занимались, то мы знаем, что когда соревнования, никакой спортсмен не преследует такую цель, чтобы бежать сзади. Ну, например, уважая других, он думает, я буду отставать, чтобы прибежать последним, пускай другие первые места занимают. Апостол Павел о себе пишет, что он тоже подобен человеку, бегущему на ристалище. И поэтому он усмиряет и порабощает свое тело, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть бежать так, чтобы получить. Он рекомендует всем христианам, чтобы быть в числе впереди идущих. Я слышал так, что когда стадо оленей пасется и волки нападают, и волки начинают преследовать. Хотя олени бегают быстрее волков, но все равно волки рассчитывают получить добычу. Они преследуют, преследуют долго, неутомимо. И поэтому те олени, которые слабее других, они начинают отставать, и волки их настигают и уничтожают. И именно тогда они делают, когда олени начинают уставать. Друзья, посмотрите, в книге пророка Исаии в 40 главе там написано так. «Ослабевают и юноши, и утомляются, и молодые люди падают». То есть, почему молодые люди падают? Потому что они ослабевают и утомляются. И так точно бывает и с жизнью христианина. Если мы начинаем отставать, то дьявол настигнет нас и уничтожит. Однажды я как-то беседовал с молодежью на тему, почему упал Евтих. Я не буду, друзья, говорить элементы этой беседы, а только одну деталь хочу сказать, что Евтих был крайний. Более крайнего человека, чем Евтих, не было. Есть люди, которые любят приходить на собрание и садиться сзади. Они не любят сидеть впереди. Почему? Ну, сзади можно немножечко и дремануть чуть-чуть. Там их не видно. Или, скажем, какая-то показная скромность. Хотя я, конечно, не веду речь о тех людях, которые, скажем, ну, больное немножко, сердце, ему хочется свежий воздух. Или если с детьми сзади сидят. Друзья, я хочу отметить такую деталь, что иногда бывает так, что наша духовная жизнь, она соответствует часто и тому положению, которое мы занимаем даже в рядах и домов молитвы. Почему Евтих сидел с краешку? Потому что ему, наверное, хотелось в окно посмотреть, что там за окном происходит. Сидел на опасном месте, на подоконнике. Дальше, чем Евтих, там не было никого. Дальше, чем Евтих, там был мир. И бывает, христианин занимает положение между церковью и миром. И поэтому это самое опасное место, когда дьявол может такого человека поглотить. Когда человек находится между церковью и миром. К сожалению, таких людей немало. Дьявол не сразу уничтожает человека. Он ожидает, пока человек выбивается из сил, пока он ослабевает, а потом он его уничтожает. Я, друзья, один пример такой приведу. Однажды я наблюдал такую картину. Паук сплел паутину и спрятался. Спрятался в уголке, там, где его не было видно. Вы это можете всегда проверить. Посмотрите паутину и постарайтесь на паутине увидеть паука. Вы его не увидите, потому что он всегда прячется. И вот попадает в паутину муха. Что делает паук, когда муха попадает в паутину? Он ничего не делает. Он продолжает сидеть в своем укрытом месте. Муха начинает биться, старается вырваться из паутины. Сначала она очень активна, иногда у нее получается, вырвалась и улетела. И паук все равно никак не реагирует. Улетела, значит, улетела. Опять муха попадает. Смотришь, бьется, бьется, у нее не получается вырваться. Она сначала усиленно бьется, потом меньше. А потом она уже чуть-чуть раз-раз-раз, смотришь, уже затихла. Еще раз-раз-раз затихла. А потом уже все. Когда у мухи сила кончается, паук выползает из своего укрытия. Иногда он бывает размерами меньше своей жертвы. Ну, например, один раз мотылек попал в паутину, а паук был в несколько раз меньше этого мотылька. Но он потом выполз из своего укрытия и прикончил его. Но я здесь, друзья, какую мысль, что утомляются юноши и изнемогают, и молодые люди падают. Вот так точно, друзья, когда Израиль шел по пустыне, то были среди его те, которые ослабели и которые были сзади. Друзья, Амалек не нападал на Израиль, чтобы битва... Была одна битва, когда Амалек потерпел поражение. Но, тем не менее, он настигал сзади идущих и поражал их. И за это Бог сказал, чтобы Израиль истребил Амалека из Поднебесной. Друзья, я хочу с вами рассмотреть причины, согласно которым христианин ослабевает. Потому что быть духовно слабым – это положение очень опасное. Быть духовно слабым. Мы иногда осознаем свою слабость, молимся: «Господь, ты видишь, какой я слабый, помоги мне быть духовно сильным». И год, и проходит, и два, и 10 лет, и мы молимся: «Господи, ты видишь, какой я слабый, ты видишь, какой я слабый», и все прочее. Друзья, но быть слабым – это состояние очень опасное. Быть духовно слабым – это состояние очень опасно, потому что ослабевший, он отстает, и дьявол его потом поражает. Какие причины, друзья, бывают духовной слабости? Какие причины? Друзья, слабость физическая зависит от плохого питания. Если человек слабо питается, он будет ослабевать. Прекратите кормить своего ребенка, и пройдет время, и ребенок умрет. Мы знаем, что если человек не имеет калорийной пищи, то он становится физически слабым. Если мы духовно будем слабо питаться, то мы духовно будем слабы. Ну, например, мы обычно питаемся 3 раза в день. Это так нормально для всякого здорового человека. Питание 3 раза в день, и пища должна быть достаточно калорийной. Особенно, если мы работаем на тяжелой работе, ну, скажем, там, с бетоном связанным, или другие какие-нибудь виды работы и прочее. Чем более тяжелая работа, тем более калорийное должно быть питание. И не меньше, чем 3 раза в день. Братья и сестры, попробуйте питаться 1 раз в день. Умрем или не умрем? Думаю, не умрем, если будем питаться 1 раз в день. Думаю, что не умрем. Но физической силы у нас не будет, это точно. Выполнять какую-то работу, тяжелую тем более, мы не сможем, это точно. Мы будем терять в весе, и на каком-то этапе медицинская комиссия может признать инвалидность за таким человеком. У нас одного юноши не взяли в армию, потому что был слишком худой. Ну, как говорят, не добирает веса, ни по каким статьям его взвесили, и не взяли в армию, потому что слишком худой был. И так он оказался, обошелся от армии. Потом некоторые говорили: надо и нам тоже. Друзья, ну, в общем-то, если физически мы где-то слабость имеем, это еще не так страшно. Но если мы имеем духовную слабость, это страшно. Потому что если духовная слабость, то тебя ожидает... что Амалек тебя догонит. Амалек тебя догонит. Как тот голодный волк догоняет оленя, Амалек тебя догонит и уничтожит. Друзья, и если мы питаемся 3 раза в день, то сколько раз в день мы питаемся духовно? Я не думаю, что 3 раза в день. В лучшем случае духовно мы питаемся 1 раз в день. Ну, в смысле, читаем Библию, вот, или утром, или вечером. Есть христиане, которые читают утром и вечером. Есть христиане, которые читают Библию иногда. Я спрашиваю в беседе: ну как часто ты Библию читаешь? Он говорит: ну читаю. Ну как часто? Да не всегда читаю. Ну как не всегда? Ну раз в неделю читаешь? Бывает, читаю. Но я уже понимаю, что значит бывает и не читаю даже раз в неделю. Вы знаете, друзья, я скажу, что, конечно, это совершенно недопустимо, если мы питаемся слабо. Если мы питаемся слабо. Я понимаю, духовная пища – это не только чтение Библии, это чтение духовной литературы, это посещение собрания. Но есть христиане, которые Библию читают мало и собрания пропускают. А Павел писал, что не оставляйте собрания своего, как есть у некоторых обычай. Потому что это тоже будет говорить о слабом питании. И там отмечается: потому что скоро придет Иисус Христос за церковью, поэтому мы должны не пропускать собрания, потому что скоро придет Христос. И мы должны готовиться к встрече с Ним. И если мы будем слабо питаться, то мы погибнем. Мы просто погибнем. Поэтому, друзья, одна из причин смерти духовной, когда человек перестает духовно питаться. Когда дьявол Христу предлагал камни превратить в хлеб, Христос ему сказал, написано: «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, живет человек». Это очень важно, друзья, чем мы питаемся и как часто. Очень многие христиане не любят читать Библию, но зато они любят смотреть телевизор. К сожалению, такое явление сейчас оно все больше и больше распространяется. Они любят смотреть телевизор. В лучшем случае они какие-то фильмы христианские по видео смотрят или какие-то там радиопрограммы слушают христианские. Друзья, ну а в худшем случае они читают все мирское, вот газеты, журналы, книги и смотрят телевизор. А потом они говорят, а Библию читать у меня просто не получается. Считаю, друзья, конечно, совершенно недопустимо для христианина увлекаться телевизором или видео и перестать читать Библию. Считаю это совершенно недопустимо. Даже и параллельно, и Библию читать, и телевизор смотреть. Я думаю, что так не получится.
Покупая телевизор, обещает муж жене. Посмотреть программу «Время» нам достаточно вполне. «И погоду знать нам надо», — говорит ему жена. «Ведь у нас с тобой рассада к сроку вырасти должна. Детям только про животных мы позволим посмотреть. Представление о жизни и они должны иметь». Обещали. Но смотрели все не только про зверей. И включали телевизор, появляясь у дверей. Споры, шум и перебранка, кто какой включил канал, но какой там зверь за кадром, так никто и не узнал. Там находится опасный зверь, губитель душ людских, предлагая искупаться в наслаждениях плотских. Не пугает сквернословие, ложь, убийство и грабеж, все в такой обертке яркой, что не сразу разберешь. Вместо Библии программа и светящийся экран, а как следствие, конечно, охлаждение туман. Зверь коварный и жестокий обокрал и растерзал, вел в погибель, но об этом сразу им не рассказал. Муж с женою телевизор проводили за порог. После долгих рассуждений оживил их души Бог. Ну а дети? Трудно очень им вернуться ко Христу. Дьявол души искалечил и оставил пустоту. Покатились в мир животных, если можно так сказать. Вот что кроется за кадром, я хотела рассказать.
Всякий раз, когда путем пройденный, подвожу я горькие итоги, вновь и вновь меня тревожат мысли о смоковнице бесплодной притче. Сохрани меня еще хоть на год. Я сегодня так прошу об этом. Хоть плодов опять принес я мало, будь еще раз милостив ко мне ты. Вижу в дом бесплодные я ветви, и пустое слышу листьев шелест. Как же это все-таки поможет? Все мои дела и разговоры, если бы не милость Твоя, Боже, был бы я давно Тобою скошен. Но опять Ты внемлешь моей просьбе, жизнь даешь мне снова на год больше. Сохрани меня еще хоть на год. Я сегодня так прошу об этом. Хоть плодов опять принес я мало, будь еще раз милостив ко мне ты.
Я, друзья, один библейский пример приведу. Вы помните, когда израильтяне начали питаться произведениями земли ханаанской? Помните этот случай? Был день, когда израильтяне начали питаться произведениями земли. Написано, и в этот день манна перестала падать. Вот они вошли в землю обетованную, они перешли через Иордан, и манна продолжала падать. Еще манна продолжала падать. Но как только они начали питаться произведениями земли, манна перестала падать. Друзья, если христианин питается произведениями земли, то манна перестает падать. Вот этот принцип, это принцип однозначный. И я в своей жизни это испытывал. Думаю, что вы тоже. Посмотреть хороший художественный фильм, а потом открыть и почитать Библию, то манна падать не будет. Это точно. Поэтому, если мы хотим, чтобы сохранить свою духовную жизнь, мы должны всегда помнить, что за нами гонится Амалек. И мы не должны быть последним. Если ты будешь последним, то ты занял положение Евтиха. Амалек настигнет тебя первым, если ты последним. Поэтому, друзья, мы не должны этого допускать. По какой еще причине бывает, когда христианин духовно ослабевает? Это болезнь. Это болезнь. У меня брат есть старший, на 2 года старше меня. Ну, физически он так тоже всегда нормальный был. И потом вдруг он неожиданно заболел. Заболел тяжелой болезнью, через время я его встретил. У него внешний вид был, как у 70-летнего старика. Он настолько похудел, ослабел. Ему провели специальное лечение, волосы все повыпадали. И я его просто не узнал, своего родного брата, с которым ежемесячно встречался. Друзья, он настолько ослабел, он не мог держать в руках ложку. Его жена просто из ложки кормила. Он не мог держать в руках ложку. Ему сейчас дали инвалидность, вторую группу. Он сейчас не может работать, потому что физически очень слабый. Так точно бывает, друзья, когда христианин тоже может ослабеть, может заболеть. По какой причине он может заболеть, друзья? Он может заразиться какой-нибудь инфекцией. Если христианин имеет какие-нибудь контакты с какими-то лжеучениями, он может заболеть, друзья, лжеучением. И потом он умрет, а Амалек его уничтожит. Может заболеть. Если христианин близко приступает ко греху. Вспомните, друзья, Лот. Раскинул свои шатры до Содома. Ну, одно, что он избрал не очень хорошо, он избрал место, где он будет жить. Но написано, что раскинул свои шатры до Содома. Он очень близко поселился с содомлянами. А потом получилось так, он уже в Содоме жил. Я не буду, друзья, детали рассказывать. Мы все знаем, какой был у Лота конец. Потому что Лот поселился в Содоме. Друзья, я скажу, что один пример библейский приведу. Вот Самсон. Самый сильный на планете человек. Сильнее, чем Самсон, не было никого. Но вы посмотрите, как жестоко с ним расправился сатана. Как жестоко расправился. Ну, в лице филистимлян. Почему это с ним случилось? А я скажу, друзья, потерял назарейство он раньше, чем ему обрезали волосы. Он раньше потерял. Когда он пошел в Фимнафу, ему там понравилась одна женщина. Вот где он начал терять назарейство. Он очень близко подошел ко греху. Ему понравилась одна женщина. Скажите, это уже было все? Уже не было выхода из положения, когда он женщину чужую полюбил? Выход был. Он мог остановиться и раскаяться, и все, и прекратить всякие отношения. Даже не начинать никаких отношений. Но он родителям сказал, я хочу ее взять себе в жену. Друзья, это было начало потери назарейства. Потом была другая женщина, которая Самсону докучала. Скажи, в чем кроется твоя сила? Он сначала от нее скрывал. Но потом, друзья, посмотрите, уже наступил такой момент, когда она плакала, укоряла его, и он уже больше не мог. Он очень сильно расстраивался. Он устал скрывать от нее, в чем секрет его силы. Он устал. И потом он признался. А потом ему обрезали волосы. Но он еще не знал, что он потерял силу. Но он уже был больной. Он уже был больной. И потом, когда она закричала, филистимляне идут на тебя, Самсон, то он сказал, пойду, как и прежде, сражусь с филистимлянами. Но силы уже у него не было. Потому что совершено было падение. И я понимаю, друзья, не только в волосах закричалась вся проблема, но потому что Самсон вплотную сблизился со грехом. Грех вошел в его жизнь. И назарейство он потерял не только по причине потерянных волос, но потому что в его жизнь вошел грех. И потом он не смог одержать победу, когда на него напали эти люди. Поэтому, друзья, мы должны очень сильно заботиться о том, чтобы не проникала в нашу жизнь какая-нибудь инфекция. В одном городе, в большом городе, ну, приехали харизматы, и планировалось проповедовать на стадионе, и в церкви объявили, что никто не должен туда идти. Молодежи было около 150 человек в церкви молодежи. Ну, известно было, что кто-то хотел пойти, и в церкви объявили служить. Никто туда не должен идти. И очень многие возмущались. Почему? Свобода. Мы должны сами решать. Мы имеем право послушать и так дальше, и так дальше. Друзья, и те, кто туда пошел, не послушались решения церкви. Так они и ушли потом. То есть Амалек их настиг. Потому что, получив какую-то инфекцию на неокрепший организм, эти люди потом, они ушли из церкви. Однажды к нам в город адвентисты приехали, сняли большой зал. И в каждый дом они принесли цветной трактат, в котором они приглашали в течение месяца посещать их собрания. Я тоже в церкви объявил: братья и сестры, никто туда не ходит. Никто туда не ходит. Я говорю, разрешается туда сходить только одному человеку. Все спрашивают, кому? Я говорю, мне разрешается сходить туда. Я туда схожу, посмотрю, будет там кто-нибудь наш или нет. И вы знаете, друзья, один раз я туда сходил. Так получилось, что я опоздал на несколько минут к началу, я открываю дверь зала, и дверь скрипнула, а там уже начался процесс, ну, ихнего собрания. И я дверь открыл, и все повернулись в мою сторону. И я бегло сразу увидел два человека наших. Они сразу раз и пригнулись. Ну, конечно, я их не конфузил, они пригнулись, они спрятались так в рядах. Ну, я отсидел положенных полтора часа, послушал, все, ушел. Друзья, эти оба человека, они ушли из церкви. Оба ушли. Хотя мы потом работали, мы беседовали и все прочее. Я так не считаю, друзья, что если побеседуешь с человеком, который, ну, скажем, там, еретик или что-то, то ты обязательно уйдешь. Я так не считаю, друзья. Все это зависит от сопротивляемости нашего организма. Какой иммунитет в нашем организме присутствует. Да, мы можем перебороть болезнь, мы можем одержать победу, но можем и нет. И поэтому, если христианин болеет, если он плохо питается или если он болеет, то Амалек его настигнет и Амалек его уничтожит. Друзья, по какой еще причине бывает христианин ослабевает? По причине бездеятельности. Есть такое вредное качество – лень. Есть христиане, которые очень много работают для себя, они для Бога ничего не делают. Они не трудятся в церкви. Их обычно не увидишь за кафедрой, их на благовестии нигде нету. Они, как правило, не участвуют в спеть, рассказать. Ну и в любом каком-нибудь другом служении. Когда праздник жатвы, там сестры, кто-то там картошку чистит, режет. Этих людей обычно нет. Эти люди много работают, но они работают для себя, они не работают для Бога. Я скажу, друзья, если мы не работаем для Бога, нас ожидает та же самая участь, про которую я прочитал в конце этой главы. Я приведу один пример. Я когда был еще молоденьким юношей, я любил ездить на лошадях. Ну, это так сказать, убегал из дому и на лошадях верхом ездил. И однажды случилось, что на одной необученной лошади я ездил, и она меня скинула. И скинула на большой скорости, и я очень сильно покалечился. И у меня был тяжелый перелом руки, и меня загипсовали, и я почти 2 месяца был загипсованный. И потом, когда сняли гипс, то рука у меня была совсем, ну, вот такая тонкая, как палка. Тонко, как палка. Она не гнулась в локте, и, кажется, совершенно пропали мышцы. Я был в страхе, друзья. Почему она в локте, во-первых, не гнется? Она просто заклинила в локте. Я второй рукой пытался ее разрабатывать на протяжении нескольких месяцев. Ну и потом, слава Богу, с локтем стало в порядке, а потом тренироваться начал. Но вы знаете, друзья, я очень сильно переживал, что моя рука уже никогда не будет работать. Я разговаривал с одним врачом, он говорит, что если человек был парализованный в течение, например, 2 лет, лежал без движения, то он больше никогда не пойдет. И не потому, что у него нервы там нарушены, а потому, что у него атрофировались мышцы. То есть, если произойдет на руке обрыв, нервный обрыв, и его сшить через 2 года, такое бывает сейчас, что хирурги сшили через 2 года, то уже источник импульсов, головной мозг, он уже не заставит руку работать, потому что атрофировались мышцы. Рука будет висеть, она уже не будет работать. Друзья, если христианин не работает для Бога, его ожидает духовная смерть. Хотя мы скажем, ну при чем здесь работа? Я читаю Библию, я молюсь, я с Богом поддерживаю общение. Друзья, если мы не будем работать, то наш духовный организм атрофируется, это точно. И я скажу, что если человек трудится, если человек служит Богу, если он что-то для Бога делает, это поддерживает, очень серьезно поддерживает нашу духовную жизнь. И если ты прихожанин, если твое христианство складывается только из того, что ты один раз в неделю пришел в церковь и посидел на задней скамейке, или, может быть, даже в середине, в рядах ты посидел, но если ты для Бога ничего не делаешь, тебя ожидает духовная смерть. Это очень опасно, друзья. Поэтому мы должны проверять нашу жизнь. Что я делаю для Бога? Вот мне нравится, что у вас был праздник жатвы не очень давно, и до сих пор дети и взрослые рассказывают, ну, жатвенные стихи, призывные и так дальше. Это для нас тоже напоминание, что мы делаем. Или одна листва, или мы какие-то плоды для Бога приносим. Кстати, я скажу, друзья, по Слову Божию написано, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, что он с ним делает?» Он ее отсекает. Он ее не очищает, братья и сестры. Нам кажется, что ветку, не приносящую плода, надо очищать. Ее очищать не надо. Всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает. То есть, это то, о чем я прочитал, друзья. Человек, который ничего не делает, он, конечно, плоды приносить не будет. Он плоды приносить не будет. У нас один брат уверовал. Ну, он 3 раза в тюрьме сидел, ну, как преступник. А потом уверовал. Ну, и жизнь пытался самостоятельно налаживать. Вот. И думая о том, как прожить, он посадил картошку. 3 вида картошки посадил. Простите, не 3 ведра, он посадил 2 ящика, 4-ведерных. Каждый ящик, это 8 ведер он посадил. Ну, посадил, слава Богу. Я ему потом говорю, ну, ты прополол картошку? Да нет, я не пропалывал. А что, там у меня времени нету. Ну, я ты снова, ты прополол? Да нет, не прополол. А то времени нету. А он просто был ленивый. А потом он пошел, а там уже бурьян, человеческий рост. Он взял косу, все, выкосил и пришел домой. Я говорю, ты прополол картошку? Да нет, я все скосил. Да, говорит, я молился, Бог мне картошку все равно пошлет. Ну, он выкопал, вместо 8 ведер он 2 ведра выкопал. 2 ведра выкопал. Друзья, если мы не будем работать, у нас не будет плодов. И на каком-то этапе мы просто окажемся отсеченными, если мы не будем трудиться. Друзья, бывает сторона наоборот другая, когда люди трудятся для себя, но не трудятся для Бога. Я об этом немножко уже сказал. И в результате они просто тучнеют. Тучнеют, ну, физически. Иногда буквально, хотя я не о буквальной тучности веду речь, но иногда они тучнеют буквально, друзья. Я слышал, что есть люди, которые не могут передвигаться, потому что они очень тучные. Даже здесь в Америке меня приглашали к одному человеку, который, он не мог ходить, потому что он был такой тучный, не мог ходить. Но он не был больной. Когда я начал разбираться, почему он такой тучный, то есть у него был вес около 270 килограмм или 300 килограмм у него вес. Он мог подняться со стула, но он не мог пойти даже в другую комнату. И он не был больной. Когда мы начали разбираться, почему, то он оказался в командировке продолжительной, у него был хороший доступ к осетровой рыбе, к икре, и он, будучи начальником, он себя уточнял настолько, что когда его встретила жена, она его не узнала. И он уже остановиться не смог. Но я, братья и сестры, не о буквальных вещах, я о духовных вещах. Написано, уточнел Израиль в отпадении от меня. Вы помните, да? Уточнел Израиль в отпадении от меня. Если я очень активный в работе, кстати, здесь в Америке люди особенно активны в работе, более активны, чем там, где вы жили раньше. Но если мы активны в работе для себя, но не для Бога, вот с нами произойдет то, как с тем человеком. Не в смысле, что мы вес наберем. Возможно, вес у тебя останется тот же. Но духовно ты уточнел. Ну, в духовном смысле ты уточнел. И результат, друзья, ну, мы можем представить такого человека, который старается быть впереди. У него не получится. Дьявол его точно настигнет. И уничтожит этого человека. Потому что этот человек заботится только о земном. Кстати, апостол Павел говорил о группе людей, которых он называл, что враги креста Христова. Написано, слава их в сраме, они мыслят о земном. Христос рассказал такую историю, что один человек собрал богатый урожай и сказал сам себе, сломаю старые житницы и построю новые. И скажу душе моей, душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы. А Господь говорит, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому достанется все то, что ты заготовил? Вот так вот человек написано, который для себя, но не в Бога богатеет. Это очень серьезно, друзья. О чем мы думаем? Чем заняты наши мысли? Это очень большая опасность, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И все-таки, если мы осознаем свою духовную слабость, какой же выход? Как быть? Друзья, во-первых, надо найти причину, почему ты духовно слабый. Надо найти причину болезни. Если я заболел, надо найти причину болезни. Если я не установлю причину болезни, то я не смогу найти выход из такого положения. У меня есть один родственник, он хирург, хирургом работает. И я у него спрашиваю: Александр, ну вот бывают у вас такие ситуации, когда приходит к вам больной, вы его проверили, определили, что аппендицит, надо делать операцию, разрезали, а аппендицита там нету. Он говорит: бывает такое. Я говорю: что вы в этом случае делаете? Так, говорим, удаляем аппендицит, зашиваем и говорим, что вот так, документы составим, что аппендицит удалили. А иногда говорят больному, что аппендицит был гнойный, если бы ты опоздал на 20 минут, умер бы. И потом больной ходит, бывший больной, радуется, что не опоздал на 20 минут. Вот таким вот образом. То есть такое, не установили причину болезни, и потом неправильное лечение. А бывает неправильное лечение, оно заканчивается просто катастрофически. Друзья, если я духовную слабость имею или духовную болезнь, надо найти причину этой болезни. И написано: а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Друзья, ослабевший Самсон молол пшеницу в доме узников. И когда приходит мальчик и говорит: тебя зовут. Взял его за руку, повел. Он мальчику говорит: подведи меня, здесь два столба, подведи меня к этим столбам. Подвел, братья и сестры. А потом, вы помните, что было? Самсон что сделал? Он помолился. Он не раздвинул сначала столбы, он помолился. Он слепой взор поднял к небу и сказал: укрепи меня только теперь, о Боже. И раздвинул столбы, и обрушилась крыша. То есть, братья и сестры, если я вижу проблемы в своей жизни, то я должен глаза поднять к небу. Я должен у Бога просить помощи. Господь, открой мне, что со мной случилось. Может быть, назначить пост, молитву, чтобы Господь вывел из такого критического положения. Написано: Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Если мы у Него это просим, а если мы не просим, но если мы просим, Он дает. Написано: если мы попросим хлеба у Отца, то Отец не даст камень. Поэтому если мы к Отцу поднимаем наши взоры и просим у Него помощи, Он нам в помощи не откажет. Не откажет, друзья. Есть и другая сторона, когда человек сам себе не может помочь. Ему кажется, что у него все в порядке. Есть люди, которые думают, что у них все в порядке, но на самом деле они больны тяжелой болезнью. А им кажется, что у них все в порядке. А бывает, человек видит, что у него не в порядке, видит, что погибает, но он себе помочь уже не может. Друзья, я думаю, что должны помочь тогда мы, те, которые видим, что человек болен, что он пропускает собрание, что он перестал вслух молиться, что он не трудится. Мы видим, что его в мир тянет. И тогда мы должны помочь. Мы должны увидеть этого человека и должны помочь. Вы помните тот случай, когда один человек был расслабленный. Расслабленный, друзья, это считай, парализованный. Он не мог сам даже передвигаться. И он мог передвигаться только на носилках, если кто-то будет нести. И тогда 4 человека принесли его к Иисусу Христу. Если бы они не принесли, этот человек себе уже не мог помочь. Он бы к Христу не пришел. Но нашлись 4, которые принесли этого человека к Иисусу Христу. Они не могли его внести в комнату даже. Они затащили носилки на крышу. Они разобрали кровлю дома и опустили к нам Иисуса Христа. И мы читаем: Иисус, видя веру их, сказал расслабленному: прощаются тебе грехи. А потом сказал: возьми постель твою и ходи. И укрепились его руки и ноги, и он пошел. То есть, братья и сестры, если мы видим такого человека, который сегодня ослабел, завтра его Амалик уничтожит, но сегодня он его еще не уничтожил, то мы должны этому человеку помочь. Понести его на руках молитвы, посетить его дома, побеседовать с ним, заставить этого человека прийти в церковь. И смотришь, и человек ожил. А может быть, назначить пост за такого человека. У нас один юноша увлекся свидетелями Иеговы. Встретил девушку, она ему понравилась, а потом после девушки вероучение ему показалось правильным и так дальше. И 2 года он был между, вот так вот шатался. Пока церковь не назначили 3-суточный пост, и только тогда этот юноша вырвался вот из пут этого лжеучения. Братья и сестры, я видел одну картину. Эта картина, я не помню, как она называется. Знаю, что какой-то очень известный автор, но я уже забыл, как автора зовут. На картине изображены люди, которые их ужалили змеи. Это из библейской истории, когда израильтяне шли в пустыне, и когда их жалили змеи. Как можно было спасти человека, ужаленному змеем, братья и сестры? Нужно было посмотреть на медного змея. И вот на картине изображен медный змей на шесте, и люди с надеждой смотрят на медного змея в надежде получить жизнь. И вот там изображен такой сюжет. Один человек, он не может уже смотреть. То есть он уже умирает. И другой человек взял его голову так вот за руки и вот так вот держит в ту сторону, где змей находится, где медный змей. Вот так вот держит руками. И, наверное, этот человек тоже останется жив. Ему не надо было уже прилагать усилия. Только открой глаза. Только открой глаза. Нашелся товарищ, который его вот так голову держал. К сожалению, друзья, в церкви такого товарища иногда не находится, который бы взял голову больного и повернул в сторону Иисуса Христа. И смотришь, человек останется жив. Друзья, я еще раз прочитаю историю, которую прочитал в начале. Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Братья и сестры, мы с вами тоже некогда вышли из Египта. Кто-то из Египта вышел 30 лет назад, а кто-то уже 50. Но мы еще на пути, мы еще в землю обетованную не вошли. И на пути бывают всякие трудности, которые нам приходится преодолевать. И я убежден, что каждый из нас испытывал чувство усталости, когда ничего не хотелось больше делать, когда мы не знали, как мне теперь поступить. Но любящий Бог как-то находил обстоятельства и выводил нас из духовного кризиса. Друзья, какое наше состояние сегодня? Если у меня сегодня в порядке, я должен всегда благодарить Бога. Благодарю, Господь, за то, что ты со мной, ты отвечаешь на мои молитвы, за то, что я тебя люблю, и ты меня любишь. Друзья, но мы должны посмотреть вокруг, чтобы найти того человека, который идти уже не может. Он сзади. Этому человеку надо просто помочь, чтобы его Амалек не уничтожил. Амалек, друзья, он находится не только в России, он находится и здесь, в Америке. И я скажу, что многих он уже уничтожил. Многих моих друзей, которые сюда уехали, их уже в церкви нету. Они ушли в мир. И не только, друзья, это из числа молодых, это и из числа пожилых некоторых людей, которых Амалек просто уничтожил. Иногда, друзья, этот человек посещает церковь, но с Богом у него уже давно разрушены отношения. Он имеет тщетную веру на то, что когда Господь церковь позовет, он будет в числе спасенных. Друзья, вы помните, когда Елимелех с Наименью и с детьми пошли в землю Моавитскую, то там умерли его сыновья. Они ожидали, что там будет лучше, но там оказалось хуже. Наверное, была болезнь, наверное, была слабость, а потом была духовная смерть. Друзья, не должны мы умереть, мы должны дойти. И мы должны друг другу помочь, чтобы никто не остался на пути. Как в одной молодежной песне, чтобы на полдороги в небо не отстал никто. И поэтому мы должны увидеть, и мы должны этим людям помочь. Друзья, при гласе Архангела и трубе Божией церковь будет возноситься. Я думаю, что есть риск, что кто-то из нас останется здесь на земле. Но сегодня еще не поздно проверить нашу жизнь и пересмотреть многие вопросы в нашей жизни, чтобы быть готовыми к встрече с Богом. Пусть Он нас благословит и поможет прославиться в нашей жизни. Аминь.
Люди на Слово Божье, пока еще ныне звучит. Оно ведь скоро закрыться может, Дух Божий об этом твердит. Скажут люди Слово Божье, уже вернется к нам. Сколько людей, не взывайте, Господь. ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Слова Амоса звучат так ясно, что он написал наперед, что люди горько стонать все будут, как жаждет томимый народ. Скажут люди слово Божие, уже вернется к нам. Сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Любовь Господню искать все будут, как жаждущий ищет воды. Господь сокроет от них спасенье, не смогут найти уж они. Скажут люди слово Божье, уже вернется к нам. Сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Ходите будут от моря до моря, чтоб слово Господне найти. И полны будут мученья и горя, не смогут спастись уж они. Скажут люди слово Божье, уже вернется к нам. Сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам.
Если вдруг у кого-то приступ, сердце сильно зашлось от боли, мы обязаны помощь быстро оказать, не теряя воли. Подложите ему повыше, если можно, окно откройте. Пусть он свежим воздухом дышит, а вот ноги теплом укройте. Нужно капли ему накапать, как написано, и по счету. Ну, а если начнет он плакать, потихоньку слезу отрете. У души тоже есть болезни. Так же плачет она и стонет. Есть лекарство, оно полезно. Применять его также стоит. Хорошо в тишине молиться и читать из священной книги. Перед Богом душой склониться. Сразу будут большие сдвиги. Бог объятия свои откроет и небесным теплом согреет. На Голгофе опять омоет, и душа станет вновь сильнее. А еще очень важны слезы, раскаяние и сокрушение. Они служат для большей пользы в испытаниях и искушениях. Очень важно сокрыться в Боге, тогда будет покой духовный. И опять укрепятся ноги среди этой борьбы греховной. И не надо бояться скорби, от нее сердце будет чище. Бог ненужное все отторгнет, станет дух на ступеньку выше. Шаг за шагом ровней, смелее одолеет душа преграды. Она силу теперь имеет на пути ко святому граду.
Стою,
уважаемые радиослушатели, время этой радиопрограммы подошло к концу. В этом часе вы слушали проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Духовные болезни». Ваши мнения, замечания или пожелания о наших радиопрограммах вы сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде, эрия код 503, номер телефона 250 720 193.